12. Ощущение, что я сплю, не пропало и на приеме, который прошел после лекции в галерее Скотта. Едва я успел выпить первый фужер шампанского, размером чуть больше наперстка, как мне дали второй. Я чокался с людьми, которых не знал, раздавались одобрительные крики, а кто-то даже воскликнул «Маэстро!». Я оглядывался в поисках моих новых друзей, но не находил их. Впрочем, времени оглядываться не было. Поздравления так и сыпались, меня хвалили и за лекцию, и за слайды. Но, слава богу, мне не пришлось выслушивать развернутых оценок моей техники. Потому что сами картины, плюс несколько карандашных рисунков, которые составляли им компанию, находились в двух больших подсобках, запертых на крепкие замки. И я раскрыл важный секрет того, как однорукому человеку выжить на приеме, устроенном в его честь. Для этого требовалось лишь одно — не выпускать из пальцев завернутую в бекон креветку. Подошла Мэри Айр, спросила, в силе ли наша договоренность об интервью. «Конечно», — ответил я. «Хотя я и не знаю, что еще смогу вам сказать. Думаю, этим вечером я выложил все».
«Мы что-нибудь придумаем», — заверила она.
И будь я проклят, если не подмигнула из-за очков кошачий глаз, мода на которые вернулась из 1950-х годов, одновременно протягивая пустой фужер проходящему мимо официанту.
«Послезавтра. А бьянто, мсье».
«До скорого, мсье, французский».
«Будьте уверены». И я едва сдержался, чтобы не сказать, что с переходом на французский ей следует повременить, пока я не надену берет а-ля Мане. Она отошла, поцеловала Дарио в щеку и покинула галерею, растворившись в благоухающей цветами мартовской ночи. Подошел Джек, прихватив два фужера с шампанским. Его сопровождала Хуанита, моя домоправительница, стройная и изящная в розовом костюме. Поджаренную на шампуре креветку она взяла, от шампанского отказалась. Тогда Джек протянул фужер мне, подождал, пока я доем свою креветку и возьму фужер. Чокнулся со мной. «Поздравляю, босс, вы их потрясли!» «Спасибо, Джек, такого критика я действительно могу понять. Я глотнул шампанского, в каждом фужере его и было на один глоток, и повернулся к Хуаните». «Вы сегодня писаная красавица».
«Грасиас, мистер Эдгар».
Она огляделась.
«Это хорошие картины, но ваши гораздо лучше».
«Спасибо». Джек спросил у Хуаниты, протягивая ей еще одну креветку. «Мы отойдем на минуту?»
«Конечно», — ответила она.
Джек потянул меня за одну из эффектных скульптур Герштейна. «Мистер Кэймен спросил у Айрмана, могут ли они немного задержаться в библиотеке после того, как все разойдутся».
«Спросил?» Я чуть встревожился. «А почему?»
«Он добирался сюда чуть ли не целый день. Сказал, что они с самолетом не слишком ладят». Джек улыбнулся. «Он сказал Уайрману, что весь день кое на чем сидел, и теперь ему хочется облегчиться в спокойной обстановке». Я расхохотался. И в то же время почувствовал, что тронут. Для человека таких габаритов путешествие на общественном транспорте выливалось в нелегкое испытание. И теперь, задумавшись над этим, я вдруг понял, что Кэймен не смог бы сесть на унитаз в этих крошечных самолетных туалетах. Отлить стоя? Возможно, на пределе. Но сесть? Он бы не втиснулся в тот узкий проем.
«В любом случае, Уайерман решил, что мистер Кэймен заслужил право на передышку. Сказал, что вы поймете».
«Понимаю», — кивнул я и подозвал Хуаниту. Она выглядела очень уж одинокой, сиротливо стояла в своем, вероятно, лучшем наряде, а вокруг роились эти стервятники от культуры. Я ее обнял, она мне улыбнулась. И только я убедил ее взять фужер с шампанским, вместо «маленький» сказал «пекено», и Хуанита рассмеялась. Должно быть, это слово означало что-то другое.
«Пекено» — малолетний, юный, испанский.
Как в галерею вошли Уайерман и Кэймен, последний все с той же подарочной коробкой. Кэймен просиял, увидев меня, чему я обрадовался больше, чем аплодисментам, даже когда аплодировали стоя. Я взял фужер шампанского с подноса, который нес официант, сквозь толпу поспешил к Кейману, вручил ему. Потом, насколько мог, обхватил одной рукой необъятное тело доктора и прижал к себе. Он же обнял меня так сильно, что все еще дающие о себе знать ребра завопили от боли.
«Эдгар, вы потрясающе выглядите. Бог добр, друг мой, Бог добр».
«Вы тоже. Как вы оказались в Сарасоте? Стараниями Уэрмана?» Я повернулся к моему компадре по полосатому зонту.
«Другу, испанский».
«Твоя работа. Ты позвонил Кейману и попросил его стать таинственным гостем на моей лекции». Уэрман покачал головой.
«Я позвонил Пэм. Запаниковал, мучача, видя, как у тебя трясутся поджилки с приближением этого мероприятия. Она сказала, что после несчастного случая, если ты к кому и прислушивался, так это к доктору Кейману. Вот она и позвонила ему. Я и подумать не мог, что он сумеет собраться за такой короткий срок и прилететь. Но он здесь».
«Я не только здесь, но и привез подарок от дочери».
Кейман протянул мне коробку.
«Хотя вам придется довольствоваться тем, что у меня было, потому что ни в какие магазины я не успевал. Боюсь, вы будете разочарованы».
Внезапно я понял, что это за подарок, и во рту у меня пересохло. Тем не менее я зажал коробку под культей, сдернул ленту, разорвал бумагу, даже не поблагодарил Хуаниту, которая взяла ее у меня. Под бумагой оказалась картонная коробка, которая выглядела как детский гробик. Конечно же. Как еще она могла выглядеть? На крышке я прочитал «Сделано в Доминиканской Республике».
«Классно, док», — прокомментировал Уайерман. «Боюсь, у меня просто не было времени для чего-нибудь получше», — ответил Кейман.
Их голоса доносились до меня издалека. Хуанита сняла крышку. Вроде бы передала Джеку. А потом из коробки на меня посмотрела Реба. На этот раз в красном платье, а не в синем, но все в тот же белый горошек. И туфли были такими же. Мэри Джейнс, черные и блестящие. И синтетические рыжие волосы. И синие глаза, которые говорили:
«Ах ты противный парниша! Я пролежала здесь столько времени!»
Издалека до меня доносился голос Кеймана.
«Это Илза позвонила и предложила привезти в подарок куклу после того, как поговорила по телефону с сестрой».
«Разумеется, Илза», — подумал я. Меня окружал гул разговоров в галерее, очень уж похожий на шуршание ракушек под розовой громадой. Улыбка «Господи, как мило!» не сползла с моего лица, но если бы кто-нибудь дотронулся до моей спины, я бы закричал. Именно Илза побывала над Юмы-Ки. И кто, как не она, углубилась в джунгли, которые начинались за Эль-Паласио? При всей проницательности доктора Кеймана, не думаю, что он почувствовал, что что-то идет не так. Само собой, он провел день в дороге и был не в лучшей форме. А вот Уайерман смотрел на меня, чуть склонив голову, и хмурился. «Конечно. Он ведь знал теперь меня лучше, чем доктор Кейман в период нашего более тесного общения».
«Она не забыла, что у вас уже есть кукла», — продолжал доктор Кейман. «Но подумала, что пара будет напоминать вам об обеих дочерях. И Мелинда ее поддержала. А у меня были только Люси».
«Люси?»
— переспросил Уайерман, беря куклу. Ее набитые тряпками ножки болтались, пустые глаза смотрели прямо перед собой.
«Они похожи на Люсиль Болл. Или вы со мной не согласны? Я даю их некоторым пациентам, и, разумеется, они придумывают им имена. Как вы назвали свою, Эдгар?»
На мгновение мороз сковал мозг, и я подумал: «Ронда, Робин, Ракель. Сядь на приятеля, сядь на друга, сядь на грёбаного старика». Потом я подумал, оно было красным. «А Рэба?» — ответил я. «Как ту кантри-певицу».
«И она все еще у вас?» — спросил Кейман. «Илза говорит, вы ее сохранили».
«Да», — ответил я и вспомнил, как Уайерман рассказывал о лотерее Powerball. «Ты закрываешь глаза и слышишь, как выпадают выигрышные номера. Я подумал, что как раз сейчас могу их услышать». В тот вечер, когда я закончил смотрящего на запад Уайермана, в розовую громаду пожаловали гости. Две маленькие девочки, которые хотели укрыться от грозы. Утонувшие сестры-близняшки Элизабет, Тесси и Лаура Истлейк. Теперь в розовой громаде вновь появятся близняшки. И почему? Потому что нечто дало о себе знать. Вот почему. Это нечто дотянулось до моей дочери и подсунуло ей такую идею. Еще один шарик с выигрышным номером выкатился из лота трона.
«Эдгар?»
— спросил Уайерман.
«Тебе нехорошо, мучачо?»
«Все в порядке». Я растянул губы в улыбке. Мир вернулся, наплыл на меня, светлый и яркий. Я заставил себя взять куклу у Хуаниты, которая с недоумением разглядывала ее. Пришлось зажать волю в кулак, но я справился. «Спасибо вам, доктор Кейман. Ксандер». Он пожал плечами, раскинул руки.
«Благодарите ваших девочек, особенно Илзы».
«Поблагодарю. А кто еще хочет шампанского?» Захотели все. Я вернул куклу в коробку, дав себе два зарока. Во-первых, ни одна из моих дочерей никогда не узнает, сколь сильно напугала меня эта чертова кукла. Во-вторых, эти две сестры, живые сестры, никогда не окажутся над Юмы-Ки одновременно. Более того, я постараюсь, чтобы они вообще никогда там больше не появились. Второй зарок я выполнил.